Может, какой вопрос, у кого или тема есть? Будем читать.
Мы уже сегодня сказали по поводу того, что тема исчерпана соединение предметной современности и каких-то классических взглядов на религию. Мне хотелось бы узнать, что вы этим подразумеваете.
Я подразумевал то, что я исчерпал современную культуру для себя, по крайней мере. Я понял, что в ней нет ничего подлинного, по сути дела. Все как бы построено на привлекании внимания, а внимание подразумевает деньги. Больше ничего. И все как бы на этом построено. Однажды Хришкеш Махарадж, после того, как принял саньясу Госвами Махараджу, Вадут Махараджу, он спросил у него: «Махарадж, мне, говорит, нравится смотреть фильмы, могу ли я их смотреть? Может, я там иногда вижу некие духовные моменты, которых я могу использовать в проповеди». Ну, так вот мы обычно думаем, что мы смотрим фильмы для проповеди, якобы. Госвами Махарадж сказал ему очень четко и ясно: вот если взять весь кинематограф, все фильмы этого мира взять за все время, которые сняты, и попытаться их выжить, из них что-то духовное, то оттуда не выжмется и капли. На протяжении того, как я это смотрел все, я понимал, что они берут какую-то даже духовную мысль, так как они употребляют ее в своем каком-то частном контексте, то она теряет всю суть, она теряет всю силу. Это даже если мысль была духовная. Я не удивляюсь, что они читают Бхагавад-гиту. Давид Линч, например, читает Бхагавад-гиту. Дэвид Линч, знаете же, да? Он читает Бхагавад-гиту, он читает с точки зрения персонализма. Он использует ее, некие темы он использует. Но то, что когда вы смотрите, ваше сознание устремляется. Духовность, не уж говоря, сознание Кришны.
Вот культура, в частности, кино,
она должна... Она ничего не дала. Вот есть такой композитор российский, Владимир Мартынов. «Остров», фильм смотрели, «Остров». Он тут к нему саундтрек написал. Хороший саундтрек, правильно? Очень подходит. Вот он буквально сказал, мы брали интервью, он сказал: мы все гордимся этой культурой, этим искусством. Но, по сути дела, искусство – это то, что нас отделяет от нашего естественного состояния. То есть у нас как бы есть природное чувство, как бы отношение с миром, но мы взяли эту культуру, это искусство, и водрузили ее на пьедестал. Тем самым мы отдалились от своих духовных корней, по сути дела. Буквально так говорит. Человек искусства буквально говорит об этом, который понял уже, что как бы искусство, оно это на самом деле пафос. Где-то когда-то оно может и служило к чему-то на фоне обыденной жизни, оно может служило толчком к какому-то внутреннему поиску. Сейчас это уже потеряло свою суть, как у Солженицына. Солженицына же знаете, да? И Александра Сокурова, наверное, должны знать, режиссер. Вот он у него брал, есть такой документальный фильм, который Сокуров снимал, брал интервью с Солженицыным, приехал к нему домой, куда-то там, где у него дом, там в лесу каком-то находится. И есть двухчасовой, по-моему, фильм, он сколько-то идет долго. Сокуров беседует, показывает, как Солженицын пишет. Солженицын говорит: я работаю по 14 часов в день. Вот он садится и начинает писать. Сокуров говорит: я вот за вами наблюдаю, вот вы написали слово, предложение составили, потом подумали, зачеркнули слово, написали другое. То есть у вас постоянный процесс идет. Сокуров меня спросил: говорит, а в чем кажется вам потеря, почему сейчас как бы литература деградирует? Ну и литература, и искусство, почему оно сейчас деградирует? Солженицын сказал очень гениально и просто, он сказал: потому что утрачено чувство долга перед высшей силой. То есть сейчас как бы я самовыражаюсь. Все искусство построено на том, что я самовыражаюсь. Ну, у творцов прошлого, у поэтов, у писателей, у художников был некий долг перед высшим существом. И они не могли это не выражать. Вот у них есть долг перед неким высшим существом, и они это выражают. Это разные вещи, понимаете? Долг перед высшим существом – это должен что-то выразить, явить некую субстанцию, которая подтолкнет других к более возвышенному мышлению. Ты просто выражаешь какие-то фантазии, какие-то мысли свои выражаешь, которые никакой ценности для других не представляют. Ты просто выражаешь все. То других подталкиваешь к такому же самовыражению пустоты.
Это всего
искусство? Это всего, искусство всего.
У вас есть потрясающие, на самом деле, ролики. Он более дирижер какого-то артиста.
Теодор Курензис.
Какой-то он потрясающий, да. Человек. Я после вас взял, посмотрел несколько его интервью.
Да, но это все светская духовность. Вот. Не более того.
Мне показалось,
что... Он для современной культуры он делает очень много. Он продвигает эту. Он воспитывает слушателей. Вот мне нравится его подход, что он воспитывает слушателей. У него в Питере есть. Он начал с Новосибирска, он сам грек. Он сам грек, как бы, но он учился в Петербурге, после этого остался там. Потом он уехал в Новосибирск, и там начал как бы дирижировать опере и болеть, по-моему, в театре в Новосибирском Сибири. И там он собрал группу людей, у которых были такие же интересы. Мы поначалу сидели, слушали авангардную музыку, смотрели авторское кино, собирались и обсуждали это все. И потом это выросло в коллектив, как бы. Музыка этерна, музыка вечна. Вот ему в этом году 20 лет исполнилось. Вот он начинал вот с такого. Но сейчас он обосновался в Доме радио, потом он переехал в Пермь. И в Перми он сделал фестиваль, Дягилевский фестиваль, в который приезжали со всего мира. То есть это, оказывается, не столичный город, но такой, но он сделал так, поднес это так, что как бы, считали за честь участвовать в этом фестивале. Как есть мировой фестиваль классической музыки в Зальцбурге, в Германии. Это очень престижный. И он был на открытии, он открывал своим оркестром, открывал этот фестиваль. Вот он, то есть он продвигает эту... Ну, как, он говорит, мы просматриваем... как партитуры, вплоть до того, каким чернилом был каким чернилом писал автор. До того они разбирают это. Потому что...
То есть много искусства используют как...
Вот, я говорю, это максимум светская духовность будет. Максимум. Больше ничего. Как это по сравнению с обыденной жизнью, это прекрасно. По сравнению с подлинной духовностью, это ни о чем. Подлинная духовность – это посвящать себя сознанию Кришны. Это единственная подлинная духовность. Потому что духовность, общее понятие духовности начинается с сознания себя духом, душой. То есть твоя цель не человечество, а духовная реальность. Потому что с духовной реальностью человечество представляет 1%. И после того, как ты осознаешь себя духом, под духом называется субъект. То есть личность, которая сидит в этом теле и наблюдает за объективным миром. Это духовная реальность. Это уже, как Грудой говорил, что субъективная жизнь – это, по сути дела, мир воображения. Но духовный мир – это сверхсубъективный. Он начинается как бы такими абстрактными – Вайкунха, Лакшми Нарайана, Рамачандра. Все это духовное, уже духовная реальность как бы в личностной форме. Но это сверхсубъективная реальность. Находясь под ее влиянием, мы чувствуем себя объектами в ее руках. Духовный мир как бы, – это то, что… То, на что ты не можешь влиять, то, что управляет тобой. Вот что такое духовная реальность. Но он чем хорош, тем, что он считает, не то, что хорош, он как бы у них было интервью, в котором он был, Алексей Ретинский, тоже один из композиторов Дом радио, Алексей Десятников, и как есть такой современный музыкант, Шот Пари, кто не знает, нет? Я тоже не слушал, но не факт. Вот они сидели, у них был зал, такой большой зал, и в центре стоял круглый стул, они вокруг этого круглого стола сидели, а зрители вокруг них. И свет был направлен на них, как некая такая, как это сказать, мистерия некая. Понимаете, такой приглушенный свет в зале, и они как бы в центре, и на свет на них направлен. И вот этот вот как бы артист, музыкант Шот Пари, он сказал, вот посмотрите, что они здесь устроили, вот эти вот композиторы, классики. Они меня себя богами. Даже так вот так построено, что как бы они в центре, все на них направлено, все внимание на них, они боги. А мне понравилось, как Курень сказал, мы не боги. Вот поп-артисты, они считают себя богами. Им рукоплещут, их носят на руках. А мы говорим, а мы просто проводники. Просто проводники. Казалось бы, хорошо. Но есть изумительная лекция Госвами Махараджа, в процессе которой у него задают ему вопрос на Авадут Махарадж. И вот тут Махарадж говорит, сейчас как бы все люди, все деятели искусства и культуры, у них как бы всегда происходит некое соревнование, некое соперничество по поводу того, кто является носителем подлинного искусства, кто является как бы подделка, кто у кого второсортная. Потому что, вот тут Махарадж говорит, подлинное искусство, оно как бы похоже с чем-то с ведическим подходом. То есть ведический подход – это божественное откровение, амная татва, истинное откровение. То есть веды – то, что явлено нам свыше. Поэтому это интерактив, императив. То есть тебе говорят, и все, и ты веришь этому, буквально это принимаешь. То есть у меня никаких сомнений нет, ты не задаешь вопросов, почему и как. Ты просто веришь и слышишь это, и берешь, и, соответственно, это не действуешь. То есть некое откровение тебе не сходит. И, тут деятели искусства, они так же. У них некое вдохновение сходит. Гасами хорошо не просто сказал, да это я то как бы задумался. Гасами хорошо разделил просто идеально, он сказал. Звучит все очень хорошо, но какова реальность, которой они являют? Все как бы, все звучит хорошо. Ко мне исходит какой-то дух, и я его проявляю здесь. В виде картины, в виде фильма, в виде музыки. Ну, как, ну, откуда это все происходит? Каков источник этого всего? Куда он, той, куда он ведет? Если мы просмотрим, то это все ведет в рамках материального мира. Все, все искусство, оно находится в рамках материального мира. Оно не выходит за пределы этого мира.
Я всегда считал, что искусство, это вот такое посольство здесь, в материальном мире, чего-то такого духовного. То есть через...
Отношение к материи, это что-то, это тонкая, это утонченная материя, но это не дух. Это выше, это то же самое, как ум выше чувств, не более. Понимаете? Чувство выше, есть объект, чувство выше объекта, потому что без чувств мы не сможем воспринимать объект. Но то, что мы воспринимаем чувства, они все уходят в ум. Если ум отключен, то чувство ничего не чувствует. Понимаете?
Музыка, почему мы используем музыку для передачи настроения, смысла каких-то?
Потому что она на тонком плане воздействует. У Шрила Махараджа, я у Богослава Махараджа спрашивал буквально, потому что я слышал лекцию Шрила Махараджа. Шрила Махараджа говорил, самое опасное оружие в этом мире – это музыка. Почему? Потому что она, потому что это звук, а звук – самая тонкая субстанция, и он заходит прямо в сердце. То есть оно заходит в сердце, и, ты, и все, и очень сложно потом оторваться от него. Для меня музыка – это просто яд. Вот я для себя понимаю, что я как бы я зависим от нее.
Я с вами, кстати, не про гитару просто это сказал.
Да, это было, да, это я записывал это видео. Он идеально просто это сказал. Просто как бы он сказал, для меня, как, он буквально сказал, для меня гитара как голая женщина. Все, она возбуждает. Все. Какой духовности может быть речь? У Гасами хорошо спрашивали, говорит, вот есть церковная музыка, она духовная, а есть рок, это сатанинская музыка. Мирская. Гасами хорошо сказал, Бог просто сказал, вся музыка в этом мире, она мирская. Потому что за ней пустота, за ней нет ничего, нет ничего духовного. Мало того, как можно продолжить эту мысль о том, что с фильмами, взять все фильмы и выжить их, и ничего там духовного. Взять все искусство этого мира, и там ничего не будет духовного.
Почему? Если много фильмов о героическом какой-то судьбе, человек, который именно спас там кого-то, проявил свои лучшие качества, там, страдания. Там.
Это не духовность.
Ну, почему? Это же проявление
духовного мира. Хорошо, это тень духовной реальности, максимум. Максимум – это тень. Потому что подлинные чувства, они направлены на верховную личность, они направлены на людей. Это в отношениях только с верховной личностью может быть что-то подлинное. И все остальное в рамках гуманизма происходит. А гуманизм – человек – центр всего. И человек является мерилом.
И даже если мы смотрим какой-то неплохой, не знаю, Кабхарату, Ромаева какой-то.
Совершенно верно. Все равно. Потому что это все пропущено через ум режиссера, ум сценариста, так же, как и картины духовные. Какие, все может быть написано очень... На каком-то уровне они могут, как бы... Они поднимают нас с грубого материального, но они поднимают нас на тонкий материальный, они не выходят дальше никуда, надо это просто понять. Просто для нас, для тех, кто находится на грубом материальном уровне, кто привык воспринимать реальность посредством грубых чувств, что-то утонченное, это кажется чем-то духовным. Может. Это все может быть. Это не вопрос. Мы же говорим о духовности. Это может быть шагом. Но максимум, как бы, но это все будет в рамках материальной природы. Ты будешь как бы культурным человеком, образованным, воспитанным, утонченным каким-то образом. Но это все будет потеря. Утонченно. Поэтому говорят, что сатва гуна, она более опаснее, чем тама гуна. Потому что когда у тебя все хорошо, когда ты образованный, утонченный человек, разбираешься в искусстве, в картинах, в музыке, то тебе как бы ты ни к чему не стремишься, уже, ты уже у тебя вот все в этом мире есть. Ты уже как бы наслаждаешься. То, как, чем опасно это? Потому что мы все равно мы являемся центром, мы наслаждаемся этим. Посредством музыки, посредством фильмов. Мы субъекты, а это все объекты. Поэтому вся культура сейчас, она построена в рамках развлечений происходит. До этого это максимум, до чего доходит это все. Классическая музыка, которая раньше побуждала к чему-то, она сейчас используется в рекламе. Это же факт. И все к этому будет сводиться. Потому что совсем стоят деньги. В этом мире как бы мерилом считается эффективность. Человек должен быть эффективен. Но если честно копнуть, под эффективность все понимают только деньги. Эффективность измеряется в деньгах. то единственная сила измерения – это деньги, эффективность. Если то твоя деятельность имеет никаких денег, то она мало кого интересует. В большом счете, в этом мире, в массовом культуре. И один писатель, который написал «Мужество быть», он сказал, что до всего, как это появилось это понятие эффективность, он сказал, что эффективность – это будет новым видом тоталитаризма. И так оно произошло. Тоталитаризм понимает, что все должны действовать только так и ради таких целей. Эффективно должны действовать, но под эффективно понимают только деньги. То есть все сводится к деньгам. Как будто никаких больше принципов ни у кого нет. Ольга Седокова, она говорит, что то, что раньше было неприемлемо, сейчас как бы говорят, что за это же деньги платят. То есть деньги сейчас оправдывают все. Любую твою, если за деньги платят, то это считается уже неким благом. Понимаете, вот так это все. Потихонечку так у нас перешивают. И мы как бы по капле нас вливают, этот яд вливают, и мы глотаем, и мы, в конце концов мы привыкаем к мышьяку. По большому счету. Это все яд. Почему это яд? Потому что держит нас в рамках этой реальности.
Вы недостаточно из приоритетов своей жизни под эти деньги вывести или там сместить их на какое-то там, не знаю, третье, там, пятое место?
Буквально не надо ничего сделать со своей жизнью, не надо менять ничего. Просто начать слушать авторитетный источник, из которого мы получаем сознание Кришны. Это все, что нужно, необходимо. Об этом говорят шлока Гьяна Парьяса Удапасина Мантея. Вот об этом говорит Брахма. Говорит, не пытайся менять свое жизненное обстоятельство, в каких бы обстоятельствах ни находился, где бы ты ни находился, в современном мире, в древнем, на севере, на западе, на востоке, неважно. Просто начни слушать о сознании Кришны из авторитетного источника. Просто пусти просто в свою жизнь. Хари Кришна. Просто впусти в свою жизнь Кришну посредством слуха. И вся твоя жизнь как бы менять внешне ничего нет, потому что это бесполезно менять внешние обстоятельства. Все пытались. Все представляли себе духовную жизнь, что они идут в храм, там еще, а как бы. Если у нас вшита определенная схема, то она будет в храме даже реализовываться. Мы не избежим. Но вот эту схему внутреннюю, под схемой, я понимаю, оковы, которые сковывают наше сердце, желание обладать вниманием, славой, почтением, духовным там вниманием, еще каким-то, неважно. Это желание быть в центре, так или иначе. У одного человека или у двух миллионов. Неважно уже. Если купить своего присутствия, желание быть в центре, то это окова, это та похоть, которая сковывает наше сердце. Это и называется хридрогом, болезнь сердца. Желание быть в центре. И единственный способ разрушить эти оковы – это слушать от того, кто обладает любовью к Кришне. Потому что когда мы слушаем от авторитетного источника рассказа о Кришне, с которым он говорит из сердца своего, то посредством этого звука, чистого звука, который сходит к нам в сердце, попадает его чувство. Потому что звук – это, по сути дела, капсула. В этих капсулах определенные чувства содержатся. Поэтому как бы некоторые одни и те же, как бы может, разные люди могут говорить одни и те же слова. Но одни слова тебе будут наполнять одним чувством, а другие, произнесенные другим человеком, те же самые слова будут наполнять тебя совсем другим чувством. Понимаете? Нечто в этом роде. Поэтому важный авторитетный источник. Когда мы слушаем, то постепенно, причем надо слушать с покорностью, не с целью, как бы я вот сейчас узнаю и буду проповедовать. С целью с покорностью, то есть мы подчинены, то есть мы, по сути дела, мы объекты, а то вот сам звук, который даже не личность, которая нам говорит, а сам звук, который исходит из него, он превосходит нас. Сам звук – это субъект, каждое слово, оно сверхсубъективно. Каждое слово – личность, которая исходит из уст Вайшнава, это личностный аспект. Каждое слово в сознании Кришны – это личность. Как Шриман Махапрабху сказал, Санатан, зачем ты меня прославляешь, если каждая буква Шримад Бхагаватам Кришна безгранична. Если мы понимаем, что тот план сверхсубъективный, то мы там объекты. Мы только покорностью можем воспринимать это. В смирении.
Мы можем по-разному, наверное, лучше просто со смирением. А можно провести эксперимент? Можете какую-нибудь историю про Кришну рассказать, чтобы тут только?
Нет. Так это не будет. А как это будет? Это необходима внутренняя потребность в этом.
Вот у меня есть потребность.
Если есть потребность, то вы услышите ее. Но не от меня. на потребность ответит сам Кришна. Надо понимать, что совсем восстает воля Кришны. Это не то, что вот, если у вас есть желание подлинно, то Кришна на него ответит. А не так: Кришна, расскажи-ка мне, чтобы меня торкнуло, чтобы я в тебя поверил. Это же как бы это говорит о том, что у нас нет веры.
Мало.
Ну, нету. Не то, что мало, ее нету. Она есть, но она у нас как бы таком, на уровне сукрити находится. Потому что агьята сукрити и сукрити – это то, что, та вера, которая находится под землей. А шрадха – это вера, которая уже пробивается. Где вальпесточка растения, она пробивается уже наружу. Что это? Мы как бы слышим, и мы начинаем действовать согласно этой вере. Потому что когда у нас есть сукрити, то мы как бы, у нас есть некая удача, мы попадаем в эту, но мы не действуем согласно тому, что мы слышим, мы не действуем согласно наставлениям. Потому что вера, она находится в зачаточном состоянии, то есть под землей, не проявлена. Она нас привела, вот эта сукрити нас привела в определенное общество, но так как оно еще не сильно, что не развилось в веру, то мы как бы и не действуем. То есть это вера в зачаточном состоянии. Потому что вера – это сияние Шримати Радхарани, благодаря которой мы видим Кришну в служении Ему. Это высочайшая концепция веры. Все личностное, надо понимать, все личностное в сознании Кришны. Даже пылинка, она, я говорю, в духовной, что такое духовная жизнь? В духовной жизни мы понимаем, что пылинка духовной реальности, она превосходит нас как душу по качеству. То есть мы в самом совершенном, самом чистом, освобожденном духовном состоянии, мы ниже по качеству, чем пылинка духовной реальности. Если у нас есть такое понимание, то у нас есть шанс. Кришна же там ходит. Он не понимает, она очень мягкая. Там надо понимать, там идеальная пыль. Там все служит Кришне. И пыль даже. Но пылинка того мира, она здесь величайшая гуру в этой реальности. Потому что она обладает величайшим смирением, быть пылинкой. Представляешь, какого рода смирение необходимо, чтобы быть пылинкой?
Не очень.
А чей? Конечно. Об этом говорит Моль сам Шри Чайтанья Махапрабху, по-моему, в пятой шлоке Шикшаштаки. Он говорит: «О Господь, я не хочу ничего, позволь мне быть пылинкой твоих стоп». Ну, Махапрабху говорит, я знаю, что из-за моей кармы я буду попадать в этот мир миллион-миллион раз. Сам Махапрабху говорит. Но я прошу тебя, позволь мне быть пылинкой твоих стоп. Это как бы это начальная, как это, плата за то, чтобы войти в ту реальность. Такое чувство, желание, искренне чистое желание быть пылинкой там. Не каким-то там существом или личностью, а пылинкой. Объектом. Но эта пылинка обладает сверхсознанием. Надо понимать. И Шрила Махараджа говорит, когда у нас это чувство уже есть, что мы жаждем, мы не то, что мы хотим, не то, что мы понимаем, что быть пылинкой. Но мы не понимаем, что быть пылинкой для нас самая высочайшая, самая желанная вообще цель в нашей жизни. Быть пылинкой в тот самый.
Очевидно, что мы больше приобретаем, если мы поднимаемся там с уровня какого-то маленького, то большого,
ну,
зачем духовному миру, вот мы со всеми с нашими...
Мы не зачем. Таково его желание. Таково его, надо понять, что это воля Кришны. Гурдев буквально говорил, он когда был в России, говорил, что я чувствую, что Кришна хочет вступить в сердца западных преданных. Это желание Кришны распространить себя. За всем стоит только воля Кришны. Он хочет вытащить нас отсюда. Это его желание. Там самодостаточный мир. Мы там не нужны. Надо это всегда помнить. Но это не вопрос, что мы там не нужны. Он нам нужен. Почему? Почему?
Надо нужен этот скачок из какого-то состояния, там, омрачения, там, вот этих наших дугун, материальных природы, до там, сверхсознания, пылинки.
Тогда это корысть чистой воды, тонченная корысть.
Да, да, да.
То есть это не допуск в тот царство. Понимаешь, желание как бы возвыситься, там огонь возвысится, да. Мы останемся в этой реальности, будем думать, что мы что-то достигли. То если так думать, то без шансов, конечно. Надо просто понимать, что пылинка в том царстве, она превосходит все самое мыслимое и немыслимое того, что я мог достичь как бы здесь. Когда у нас есть, такая искренняя жажда быть пылинкой, то у нас есть, возможно, нас допустят туда. Если им интересно того, то реальность будет, если как для определенной лилы будет необходима пылинка. Знаешь, определенного качества обладающего, определенной мягкости. Она будет необходима для того, то тогда будет. А так мы будем стоять вечно у порога, но у нас другого выбора нет. Не вопрос того, что я хочу как бы развиваться, развить свое сознание. Нет, это не вопрос сознания, развития сознания даже. Вопрос развития покорности и смирения. То есть это не восходящий путь, надо понимать. Мы никогда не возвысимся до уровня пылинки своими силами, мы никогда не возвысимся. Как бы мы ни старались, что бы мы ни делали.
Но эти желания...
Желание чего? Быть пылинкой? Ну, зависит от качества желания, от многих факторов. Если оно чисто, искренне, обладает какими некими качествами смирения, то, возможно, это может быть... даст этот шанс. То есть это что значит, призовет эту милость. Наше смирение, оно призывает милость с той стороны. Милость не сходит и вытаскивает нас, забирает. Но для этого нам надо научиться уживаться здесь. Как говорил, что вот мне понравилось, как Шлер Амхараш говорил, что есть два аспекта, которые надо понять и принять, и принять как руководство действия. Первое, то, что то, что ты, возможно, то, к чему ты стремишься, ты, возможно, никогда не обретешь. Это первое. Но ты не можешь не стремиться к этому. И второе, что кто-то будет в твоих глазах это получать. Понимаешь? То есть то, к чему ты вот оставил все свои устремления в этом мире, все оставил ради, как бы, ради просто возможности достичь того, но ты этого не достигаешь. Ты оставил все, как бы, но на твоих глазах кто-то недостойный получает то, к чему ты стремишься, то ради чего ты оставил все. Кто-то недостойный, по-твоему тот, кого ты считаешь недостойным получить, он получает. Он обретает сознание Кришны, он обретает всю полноту милости, он обретает. Но ты, глядя на это, ты не обретаешь это. Если ты готов к такому, тогда ты можешь войти в мир слух, в семью Господа. Если ты готов видеть, что на твоих глазах Кришна дает самого себя другому, а тебя ты остаешься ни с чем. Там, почему? Потому что это в этом отсутствует зависть. Если у нас есть такой подход, что на моих глазах будут получать это, всю милость будут получать другие, и я как бы буду не то, что я буду спокойно, я буду рад этому. Тогда мы достойны войти в семью. Иначе мы будем завидовать. А как начинать Чемат Бхагавату, эта книга не предназначена для тех, у кого есть нирмацара. Вернее, предназначена для тех, у кого есть нирмацара, то есть отсутствие зависти. То есть для тех, кто не причиндует на положение другого. Чемат Бхагаватам с этого начинается. А те, кто не претендует на положение другого. Если у нас есть крупица зависти, что значит зависть? Мы отдаем должное уважение и почтение окружающим нам. Тогда мы не можем войти. Просто мы не соприкоснемся. Мы можем быть проводниками в этом мире, мы можем проводить все, что угодно. Но это все будет из этого мира подобрано. Надо понимать. Если мы говорим о чем-то подлинном, о чем-то чистом и истинном, то оно живет своими законами. Никасай Махараджа продолжает. Эта реальность, она как бы безличная, она личная, она из одного измерения, состоит из мультиизмерения. Она безличная или личная, или она то, и то одновременно. Надо понимать это все. Какова природа его явления, как он являет себя, каким образом, в каком качестве. Все это наука, надо понимать. Поэтому есть книга Бхакти Расамрита Синдху, «Океан преданности», «Нектар преданности». Это наука, потому что само предание – это наука, предание себя. Каждый этап он описан. Мы не можем миновать. Сам Шрила Махараджа говорит, Сначала у нас есть некое общее представление о духовности. Но потом, когда мы уже углубляемся, вот мы понимаем, что есть определенная система, есть группа слух, есть любовь определенного качества. Все это имеет место быть, преданность определенная. Все это как бы все личностное и все конкретно. Нет ничего аморфного. Когда ты понимаешь, когда ты прикасаешься как бы, с крупицей Тори, ты понимаешь, что все, что происходит в этом мире, это жалкие потуги. Это не унижение, это я бы восхищаюсь. Вот, я себя не восхищался им, курильницам, я бы как бы им не делал видео. Не употреб... Но я бы восхищаюсь им. Но по сравнению с вайшнавами, его духовность находится на светском уровне. Просто на человеческом. Просто он как бы делает людей культурными, скажем так. Но не более того. Потому что посредством этой музыки ты ничего в них не пробудешь, духовности ты в них не пробудешь. Но одно слово из уст вайшнава, оно пробудет. Может пробудить живое существо к вечной жизни. Понимаете?
Скажите, а вот там, с той стороны, там есть какое-то понимание справедливости, да? То есть я не спрашиваю, ничего не прошу, но пытаюсь, да, со своей стороны там что-то делать. И как бы попытки вообще не меняли, там, как кого-то другого человека. Они обречены вообще на неудачу? Либо человек может заработать там условно какой-то там сукрити, да, какой-то там духовный счет, если он там заработал 1000 долларов, вот, ему смотрят там. На билет духовный мир достаточно.
Ну, до уровня брахмаджоти он может дойти своими силами. До уровня освобождения. Своими силами ты можешь дойти. Но за пределы освобождения ты не выйдешь. Поэтому нужен представитель реальности, который превосходит этот уровень освобождения. Как говорил Шварам Харадж, есть уровень эксплуатации, в котором мы сейчас находимся, уровень отречения, освобождения, свободы и уровень преданности. Своими силами мы можем максимум достичь некого освобождения на какое-то время. Своими силами заработать нечто. Это называется восходящий путь. Но в преданности мы не соприкоснемся. С преданностью мы можем соприкоснуться только если мы соприкоснемся с преданным. Бхакти санджай это бхакти. То есть преданность происходит только от преданного, больше никак она не происходит. Как это и говорится, как она ушла, а как же она, если она безначальна? Как же говорится, что она берется с преданного? Шлам Махарадж говорит, что природа преданности она вечна. У нас она появляется от преданного, пробуждается. Природа самой преданности она вечна. У нее нет причины, она сама по себе. У нас она пробуждается от преданного. И эти преданные также могут быть разного качества, разного уровня бытия. Потому что Вайкунха, она безгранична. Вайкунха тоже мир преданности. Вишну Бхакти. Преданность Вишну Нараяне, Лакшми Нараяне, Рамачандре. Все это Бхакти. Но Гауди Вайшнав интересует Кришна Према. Према это даже слово, оно используется только в отношении к Кришне, больше никому. Потому что према – это специфическое чувство любви. Только Кришна не может ответить. Как продолжение этого гаура према – любовь к Гуранге. Он нигде не видит, что есть Вишну према, есть Вишну бхакти, есть разные виды преданности бхакти. Но према только Кришне. И гаура вишнав интересует именно это. Их интересует Говинда. А? Любовь. В чистом виде любовь. Ну, это никак ты не можешь перевести. Так же, как Прабхупада говорил, что слово «раса» невозможно перевести. С одной стороны, это вид отношений, но это также и сок, значит, вкус. И все это в одном слове. Вид отношений, сок, то есть жизненный сок духовный. Поэтому всегда важно того, кого мы слушаем, откуда он берет то, что он нам говорит. Всегда важно. Потому что будет вести то именно направление. Поэтому мы крайне как бы осторожно относимся вообще к чему-либо то ни было, что не приходит из источника нашей гуруварги. Крайне не то, что подозрительно, а мы просто это не воспринимаем. Зачем это не надо, если это, и как вот Гасвами хорошо, он буквально говорит, если этим не насладились нашу гуру, нашего гуру и вайшнавы. Он сказал, нашу гуру, гуру нашей линии, и наши вайшнавы, вайшнавы нашей также линии. Если они этим не насладились, зачем я буду туда это пробовать? Потому что для вайшнавов имеет вкус только то, что попробовали старшие вайшнавы. Тогда это будет просадом. Как Шукадева Госвами. Буквально Шриман Бхагаватам говорится, после того, как Шукадева вкусил плод Шриман Бхагаватам, он стал еще слаще. То есть то, что вкусил вайшнав, он становится еще слаще. Или как последний шлок Шри Прабхупады Джаванавари, там она гласит то, что преданный, подобно пчелам, которые пьют нектар от сных стоп Господа, и в этом опьяненные этим нектаром, они прославляют Господа. И капли, капли этого нектара падают с их уст. А я бегаю и собираю эти капли, которые в экстазе того, как они прославляют Господа, у них падают некие капли. Вот бегаю, собираю эти капли, и то, что я собрал, я преподношу вам в виде этой книги. Шри Прабхупада Джаванамрита. Там же собраны слова святых, самого Господа, в определенном порядке. Там он раскрывает суть шаранагати, предание себя Богу. Поэтому все, вот, все, что, все, как бы, все, что мы начали сегодня беседу, то, что все, что я до этого делал, вот эти видео, смещаясь лекции, это были просто мосты. Я понял, что мосты, как правило, они не ведут, они, как ни странно, как бы, они должны мосты как бы вести с одного берега на другой, а люди просто заходят на этот мост и идут обратно. Как ни странно. То есть у меня за все время, грубо говоря, почти за 10 лет, никто не спросил у меня, откуда фрагмент этой лекции, с какой лекции, какова полная лекция. Но все спрашивают, что за фильм, что за музыка. Понимаете? И это мне крайне как бы огорчало. Я понял, что бесполезно. То есть люди к чему настроены, то они будут. Они будут видеть то, что привычно. Если кому-то помогло, хорошо. Я рад. Хоть что-то кому-то. Но я знаю, что Госвами Махарадж был этим доволен. Для меня это достаточно. У меня есть один личность, который как бы может оценить это. Он сам говорил, что это мосты. Вот это его буквально выражение, что это мосты. Но насколько они рабочие оказались, я не знаю.
Я не спрашиваю лекции, потому что лекции обычно происходят ну, как стихийно. То есть нет какой-то темы, просто люди размышляют, на какие-то там вопросы отвечают. То есть невозможно взять какую-то там, проговорить там 3 часа на одну тему. Очень много разных тем. А фильмы, они в основном о какой-то теме, какой-то тематике. Поэтому фильмы, я понимаю, что я получу, вы же желаете посмотреть фильмы.
Я понимаю, что в результате просмотра фильма, ничего. То есть это не поменяет, по большому счету. Поэтому я спокойно это смотрю, потому что как бы, то, что я посмотрю, я знаю, что меня как бы не затронет, по большому счету. У меня есть некая дистанция. Когда я слушаю лекцию, я понимаю, что это говорит вайшнав, если я понимаю. И мне придется меняться. А я этого не хочу, ребят. Как мы говорили с преданностью, вот, я поняла, что... Людям нравится так, мы нравимся сами себе. Мы собой довольны. На каком-то уровне мы все собой довольны. Поэтому крайне сложно сдвинуть с места своего. Потому что мы где-то в глубине, мы можем признавать свои какие-то недостатки, но в глубине души мы собой довольны. И поэтому мы не меняемся. Поэтому нам не нужен не кто-то, кто будет нами руководить. Нам это нафиг не надо. Поэтому это, ну я понимаю, что это признак Кали-юги, надо понимать. Об этом говорит Шрила Махарадж. Кали-югу каждый мнит себя ачарьей. Каждый, его слово последнее, его слово самое высшее. Для него. Это как бы это так беда в этом Кали-юге, что каждый находится в своей капсуле, в своем мыльном пузыре. И свидетельство этому, как бы, есть информационный мыльный пузырь, такое выражение, знаете? Ну, то есть к вам в YouTube подсылают только то, что вы уже смотрите. Видео, как бы, из другой области вам не будут подсылать. Понимаете? Понимаете, кто? Это есть, это информационный пузырь. То есть мы как бы, на что мы готовы, то мы и получаем. И то, что выходит за рамки нашего нынешнего интереса, у нас крайне мало шансов соприкоснуться с этим. Почему? Потому что мы будем не собой довольны, и мы будем жить этим пузырем. пока не придет или какая-нибудь катастрофа в нашей жизни, или пока не зайдет некая божественная личность, которая полностью нас поглотит. Вопрос сознания Кришны в полном поглощении нашего существа. Для этого явлены Кришна Лила, Чайтанья Лила. Если мы слышим их из определенного источника, то они нас поглощают. Как Гасвами Махарадж говорит, даже простые новеллисты, те, кто пишут новеллы, романы, они понимают, если мы правильно все выстроим, то человек, когда будет читать, он забудет о объективной реальности, он погрузится полностью в наше описание. В этом суть рассказов, повествования о Господе. Когда человек все слушает их из определенного источника, то его сознание поглощено им. Из Кришны Лилы, из Чайтаньи Лилы взаимодействует сердце. Не разум, не что-то, а сердце. Поэтому как бы даже если мы умом не понимаем, что там происходит, то сердце отзывается. Поэтому Шри Лила Кришнанская Раджа Госвами говорит, даже если вы не понимаете стихов Чайтаньи Чайтаньи, просто продолжайте слушать. И со временем вам откроется. Вот как мы поем, начинаем петь, мы не понимаем, о чем мы поем. Правильно? Ну, не знаю, какие-то слова непонятные. Но параллельно мы читаем Писание. И там говорят, рассказывают, а Панча Татви, кто это? А Ешоди, Ананди Махараджи. И потом, когда мы читаем песню, мы видим, о, упоминается Нанда, Ешода, Шривастаку, Адвайта Ачари, Нитянанда Прабху. И у нас постепенно это все начинает наполняться, правильно? Так же и тут. Поэтому надо продолжать слушать авторитетного источника это все. Авторитетный источник занимается личностью, у которой есть любовь к Кришне. Или ту личность, у которой есть любовь к той личности, у которой есть любовь к Кришне. То есть должно присутствовать чувство определенное.
Чтение прерывано, это слушание?
Конечно. Потому что читаем-то вслух. А один также читает Писание, надо читать вслух, даже когда один. Тогда у тебя шравана киртана происходит. Опять же, это слушание, опять же, определенное качество, надо понимать. Во всем всегда есть градация. То есть одно дело мы слышим от вайшнавы это, другое дело мы сами вибрируем этот звук. То есть что-то мы обретаем. Ну, какого качества мы обретаем, неизвестно. Но это лучше, чем ничего. Как говорил Гурдев, лучше что-то, чем ничего. Это что-то должно быть подлинным. Поэтому лучше не понимать читание Чайтамриту, чем разбираться в искусстве. Понимаете? Вот какой вывод сегодняшний разговор. Лучше продолжать слушать звуки читания Чайтамриты и не понимать, о чем идет речь. Но с верой продолжать их слушать, с верой и покорностью, чем разбираться досконально в искусстве, в кинематографе, во всем, что с этим связано. Потому что это в итоге это пустота, это ничего за этим нет. Нет, надо принять и смириться. И не обращать уже на это внимания такого сильного. Но так как это в нас сидит, это крайне сложно нас вытравить. И как Кришна говорит, можно удерживать чувство от объектов чувств, но если желание обладать объектами чувств осталось, то чувства рано или поздно ворвутся наружу. Но, говорит, когда на тебя не сходит более утонченный вкус, то вкус к низшему автоматически тебя покидает. Поэтому единственное, что основным нам остается, это искать более утонченный, тех, у кого есть более утонченный вкус. Пытаться служить им. А после послужения понимается, что его интересы, его каприз превыше моих собственных самых духовных интересов. Если здесь такое понимание, тогда мы в правильном ключе движемся. Харе Кришна, что-то затянули. Запивайте. Мы уже поем.
А, мы послушаем, давай.